Добрый день. Это итоги недели. В студии я и мой коллега Аршалойс Магдасян. Мы обобщим главные события прошлой недели. Приветствую, Аршалойс.
Приветствую, Стала.
Ну, конечно же, топ недели прошлой недели – это встречи, не одна, а две главные, во всяком случае, для армянской стороны, две главные встречи в Праге. Это четырехсторонние переговоры при посредничестве Шарля Мишеля и Эммануэля Макрона между Алиевым и Пашиняном, ну и вторая встреча между Эрдоганом и Пашиняном. Но давай начнем все-таки с Азербайджана, с армяно-азербайджанского контекста. Стороны признали территориальную целостность друг друга, главная новость, а также Армения дала согласие на размещение гражданской миссии ЕС вдоль границы. Азербайджан согласен содействовать этой группе в той мере, в какой это его касается. И главное тут, Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга. Сразу же вопрос, а что будет с Карабахом? Этот вопрос, по-моему, обсуждался и обсуждается все последние дни.
Да, вы правы. Действительно, Армения и Азербайджан заявили о том, что они признают территориальную целостность друг друга. Это является, так скажем, одним из основных пунктов положений, которые, можно сказать, азербайджанская сторона представила в качестве проекта договора, который они предлагают заключать с Арменией.
Мирного договора.
Мирного договора, да. И этот договор был представлен, если я не ошибаюсь, на встрече с министром иностранных дел Армении. Место уже не помню, но на встрече с министром иностранных дел Армении, на последней встрече, на последних переговорах. И тогда, то есть, одним из основных пунктов вот данного договора является то, что стороны признают территориальную целостность друг друга. Почему армянская сторона заявила о том, что, да, готова признать территориальную целостность Азербайджана? В армянском политическом дискурсе дело в том, что карабахская тематика никогда не сводилась к теме территории, она всегда сводилась к теме права народа на самоопределение, вообще теме права. Поэтому Армения до сейчас, так скажем, можно чисто формально можно сказать, что да, мы признаем территориальную целостность, мы всегда признали, в Армении никогда не было территориальных претензий к Азербайджану. Поэтому, то есть, вот такая позиция может армянская власть формулировать и, так скажем, продать его народу, своим избирателям. Азербайджанской стороне это важно, потому что азербайджанская сторона в итоге получает документ, если он, конечно, будет в итоге подписан и не сорвется, получает документ, который может представить своему народу, своим избирателям, что есть некий документ, который подписала Армения, которая подразумевает следующее, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом. То есть, опять-таки, трактовки здесь будут разные, но с учетом того, что инициативой владеет Азербайджан сейчас, я боюсь, что голос Азербайджана будет звучать громче, чем голос Армении. А что будет вот физически с самим Карабахом, вот где вопрос. То есть Армения, конечно, может педалировать вопрос права, безопасности народа Карабаха, Азербайджан будет педалировать вопрос территориальной целостности и так далее. А что будет в 2025 году, это зависит не от Армении и даже отчасти не от Азербайджана, а о том, как завершится украинская война и к какому знаменателю придут Россия, к сожалению, это так, Россия и Турция в этом регионе.
Аршалойс, мы видим, можно смело сказать, беспрецедентную активизацию внешних западных игроков Европейского Союза. Кстати, эти два центра действуют сообща. И видим также довольно нервную реакцию со стороны Москвы, которая не согласна с тем, что это миротворческая миссия и вообще считает всю эту деятельность США и Евросоюза интригами. В то же время мы помним, что позиция Москвы по Карабаху заключается в том, что этот вопрос не стоит сегодня решать, давайте его оставим на потом, что в принципе выгодно армянской стороне. Как, по-твоему, спровоцирует ли вот эта вся ситуация некую, скажем так, более конкретные шаги со стороны Москвы?
Не знаю, зависит от того, насколько хватит сил у Москвы, у России все это делать. Планы могут быть совершенно грандиозные. То, что Москва предлагает, в данном случае достаточно интересно, наверное, для Армении, потому что это подразумевает, об этом уже можно открыто сказать, это так скажем, многие СМИ со ссылкой на свои источники, многие эксперты со ссылкой на свои источники говорят об этом, там делают сливы определенные новостные, медийные, что Москва предлагает следующее примерное. Да, решайте все вопросы между Арменией и Азербайджаном, Карабах не трогайте, а вопрос Карабаха и его статуса будет отложен в долгий ящик. Почему? Потому что это помогает, так скажем, в данном случае Москве оставаться в регионе, российским миротворцам оставаться в регионе. Это, с одной стороны, выгодно России, но, с другой стороны, выгодно Армении, потому что вопрос Карабаха не закрывается. Это невыгодно Азербайджану, потому что вопрос Карабаха не закрывается. Что касается предложения со стороны Брюсселя. Брюссель этот вопрос рассматривает, Брюссель вообще в целом Запад этот вопрос рассматривает в другом контексте. Для них важно всеобъемляющее решение проблемы. Всеобъемляющее решение проблемы означает в большей степени, означает следующее, стороны признают вот территориальную целостность друг друга, и вопрос Карабаха затрагивается в той мере, которая касается права и вообще безопасности данного региона или людей, которые после этого остаются жить там. Поэтому Брюссель, можно сказать, предлагает здесь некие, так скажем, прямые связи между Степанакертом и Баку, чтобы они вели между собой диалог, чтобы это было как и под каким-то международным протекторатом или, я не знаю, под какой-то международной повесткой или каким-то международным включением. Но здесь вопрос в том, что здесь это все очень сильно плавает, все это очень сильно, сильно витает в воздухе, то есть там никакой конкретики нет. Как это будет делаться в то время, когда там находятся российские миротворцы, как вообще международные игроки будут после этого задействованы, если вопрос в целом Карабаха будет перемещаться в плоскость внутренней ситуации, то есть внутреннюю плоскость Азербайджана. Азербайджан ведь после этого может просто закрыть им вход в свою территорию и сказать, что, извините, ребята, это мой внутренний вопрос с точки зрения Баку.
Ну и мы дальше уже знаем, и что может произойти с гражданами
Карабаха. Да, конечно, это все мы знаем, мы понимаем, что это может, к чему это может привести, поэтому прежде чем, делать какие-то заявления, прежде чем принять какую-то сторону, в данном случае внутриармянском дискурсе, нужно все это грамотно учитывать. Любить Москву, не любить, любить Брюссель, не любить – это совершенно, так скажем, другие вещи,
наверное.
Другие еще вещи и попахивают политическим инфантилизмом. В данном случае нужно понять, что исходит из интересов Армении, к чему готовы стороны для того, чтобы стороны, в данном случае Москва и Брюссель, для того, чтобы как-то обслуживать армянскую повестку. Если к этому никто не готов, если к этому, так скажем, Москва к этому на словах готов, а на деле не готов, а Брюссель на словах другому готов и на деле тоже готов к этому, то нужно очень грамотно взвешивать эти ситуации, потому что, с одной стороны, да, необходимо всеми возможными способами защитить армян Карабаха, но, с другой стороны, нужно это делать таким образом, чтобы это не привело к каким-то плачевным последствиям в целом для Карабаха и для Армении тоже.
И все-таки не стоит забывать, что вот эта активизация, о которой мы с тобой поговорили, она произошла после 13 сентября, после того, как Азербайджан вторгся уже, собственно, на суверенную территорию Армении, и помощи от ОДКБ, от системы безопасности, в которой состоит Армения, так и не было. И ситуация, которая создалась сегодня, это следствие именно пассивности или, скажем так,
самоудаленности,
инертности России и
союзников, партнеров. Да, вы совершенно правы, потому что сейчас в России, конечно, могут негодовать там какие-то медийные головы, говорящие головы о том, что вот Армения уходит так скажем, Армения соблюдает свои какие-то союзнические договоренности или уходит из-под влияния России и так далее, это да, но первопричиной всего этого является вот пассивность Москвы. Сначала давайте начнем издалека, чтобы было понятно всем. После Второй Карабахской войны в Армении все решили, что все, Россия плотно вернулась в регион, в Карабах, и она останется там, ну, если не навсегда, то надолго. Значит, нужно укреплять отношения с Россией как можно, скорее, как можно дальше, чтобы защитить Армению, защитить Карабах. После этого случилось известное событие в Хацаберте и Хинтагере.
В самом начале.
Да, в самом начале, в декабре 2020 года. Реакция России, мягко говоря, не была такой, как ожидалось. Ничего конкретного из Армении не было сказано по этому поводу, никакого протеста и так далее. То есть все понимали, что ситуация такая, только что российский миротворческий контингент был развернут. То есть, может быть, какие-то моменты были не учтены до конца. После этого вторжение Азербайджана уже в следующем году, вторжение азербайджанских войск на суверенную территорию Армении. Сюнит, это Сотхознавар, там этот участок. А до этого российские власти говорили, что территория Армении или суверенитет Армении для них – это красная линия. И тут мы видим, что эти красные линии передвигаются легко вперед и назад, в данном случае назад, вглубь Армении. Да? То есть и тогда-то уже, можно сказать, не было никакой такой жесткой реакции со стороны России. И так далее, и тому подобное.
Дальше ещё... был порух, собственно, в Карабахе.
Дальше был порух, дальше была ситуация в самом, так скажем, Лачинском коридоре. Дальше была ситуация уже в сентябре, дальше были ноябрьские события 2021 года. Дальше были вот это все, и, наконец, чаша терпения переполнила. После того, как 13-14 сентября азербайджанская, явная была азербайджанская агрессия, азербайджанское вторжение на территорию Армении. И опять даже слова негативного не было сказано. То есть не то, что действия какие-то, которые были бы направлены на то, чтобы отражать азербайджанскую агрессию. Нет, даже не было критики.
И что важно, что если 13 сентября российская сторона и вообще эксперты, экспертное сообщество могут это как-то обосновывать тем, что Россия занята Украиной, у России нет ресурсов, то до украинской войны как бы эти ресурсы были, и внимание России не было переключено на
Украину. Да, это все было, и здесь мы понимаем ситуацию, что Россия особенно сейчас, не хочет испортить свои отношения с Азербайджаном. И Азербайджане это очень хорошо понимают и анализируют. Особенно сейчас Россия не хочет испортить свои отношения с Турцией. Ей, как кровь из носу, выгодно вот такое хотя бы полулояльное отношение Турции к себе, полулояльное отношение, в данном случае, режима Алиева, Азербайджана к себе. То есть это важно, потому что это коммуникации, это пути, это возможность выхода из Черного моря, я извиняюсь, из Черного моря, там в океан и так далее, то есть международные торговые пути и так далее, то есть Босфор и Дарданеллы сейчас для России как никогда важны, потому что без этого Черное море превращается просто в какое-то озеро, второе Каспийское море для России.
У меня вопрос к тебе, Аршавис, как журналисту, который долгое время занимается и следит за российско-армянскими отношениями. Нынешние армянские власти часто упрекают и обвиняют в том, что они сеют или же подогревают антироссийские настроения, и вообще это их вина, что сегодня эти отношения деградировали и так далее. Ты, начиная с 2018 года, видел вот эту эволюцию или вот эти тенденции? Ты вообще согласен с этими утверждениями?
Нужно понять суть данной власти, которая пришла к власти, данной команды, которая пришла к власти в 2018 году. Но я, если вы позволите, но я пойду еще дальше, то есть еще чуть назад. С 2008 года меняется суть армяно-российских отношений. С прихода к власти Сержа Саргсяна эти отношения стали меняться достаточно сильно, потому что после 2008 года, после российско-грузинской войны, когда мы, Азербайджан, делали совершенно разные выводы из этой войны. Азербайджан сделал вывод и поставил на Россию, так скажем, потому что с точки зрения Азербайджана Россия возвращался в регион и укреплял свои позиции. Армения начала укреплять свои отношения с Европейским Союзом и углубляться в эту сторону. И мы помним наши бесконечные и непродуктивные на такие обсуждения, которые разворачивались в Армении, что Армения уходит, идет в ЕС, или Армения интегрируется с Европейским Союзом или с Россией, да? В конечном итоге мы помним, какое решение было принято.
За ночь.
Да, но все это, то есть тогда все это начиналось, и тогда российские власти на это реагировали достаточно, сначала инертно, потом нервозно. С 2018 года это было продолжение, но с прыжком. То есть, потому что революция, потому что пришли к власти более публичные люди. Власть стала в целом, политика стала более конкурентной и более публичной. А отсюда и начала доминировать, потому что революция, и начала доминировать политика, внутренняя логика. Отсюда и заявление о том, что Россия должна принимать итоги резолюции, Россия должна, так скажем, адаптироваться с этой ситуацией, которая складывается в Армении, с новой ситуацией и так далее, и тому подобное. То есть внутренняя логика в один момент или достаточно длительное время начала доминировать над внешней даже. Поэтому отсюда и все эти, с учетом публичности армянской политики, все эти разногласия, которые существовали между Арменией и Россией, они как-то вырывались или выплескивались на общественное пространство. Армяно-российские отношения никогда не были безоблачными, так скажем. То есть, но здесь добавилась этому и публичность, и все это вырывалось наружу. И мы видим вот, да, вот эти в каком-то плане белорусизацию мы наблюдали армяно-российских отношений, когда не стали замалчивать о проблемах, когда мы видели, что вот секретаря УДКБ начали законодательное, да, завели дело, начали преследовать людей, которых начали преследовать, к которым у России было определенное отношение.
Ну, и так далее. Сегодняшнюю команду можно ли назвать прозападной?
Сегодня ситуация другая, в том плане, что случилась война, это очень многое изменило. Но в целом сегодня, особенно после вот 13-14 сентября, так как Армения, так скажем, в целом недовольна реакцией России на агрессию Азербайджана, сейчас вместе, так скажем, хотя бы на уровне риторики мы видим определенное сближение отношений Армении с Западом, мы видим и вместе с этим острую критику политики России в регионе, в данном случае в Армении. Я этого не понимаю, почему это делается. Наверное, для того, чтобы оправдать какой-то свой дрейф или какие-то свои шаги в сторону Запада или какие-то свои шаги в сторону принятия западной повестки по урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы. Но, может быть, для этого. Но есть другая тактика, более эффективная, на мой взгляд. То, что сейчас делает Азербайджан. Нельзя сказать, что в Азербайджане российских отношений тоже проблем нет. Их очень много. Но Азербайджан это не выплескивает наружу, когда нужно это делать Ильхам Алиев. Конечно, это совершенно разные системы власти, совершенно разные системы общества и так далее. Но если ты хочешь идти на сближение с Западом, делай эти шаги, работай над этим, создавай институциональные связи и так далее, там вот получай какие-то дивиденды от Запада, которые выгодны тебе, твоему государству. А зачем это сопровождать с антироссийской риторикой? По всем, я не знаю, ТВ, СМИ, которые близки к власти и так далее, мы видим данную риторику. Не знаю, к чему это может привести. Может быть, власти рассчитали, что все это именно так должно быть, и это приведет к чему-то хорошему. Но я пока не уверен, что это может привести к чему-то хорошему.
Последняя тема, которая припасена сегодня для обсуждения, она касается вообще риторики, дискурсов и обсуждений в Армении и Азербайджане. С самого начала, как мы запустили эту передачу, мы с тобой довольно откровенно, открыто обсуждаем все процессы, которые проходят в Армении. Мы это делаем без цензуры, мы никого не щадим и очень часто получаем отзывы также из Азербайджана, также в комментах под нашей передачей. Азербайджанцы после Карабахской войны все время циркулируют слово «мир», «мирный договор», они все время говорят о мире, в частности, Алиев и так далее. Но мы, к сожалению, не видим разнообразия мнений в Азербайджане, в том числе среди экспертов, политологов, журналистов. Как, по-твоему, почему так получилось, или, может быть, это было так всегда, что абсолютно монотонна политика и дискурс в Азербайджане?
Ну, это совершенно разная система власти в Азербайджане и в Армении, разные режимы правления в Армении и Азербайджане, Армения строит в этом плане демократию, успешно, неуспешно, но все-таки строит. А у нас, можно сказать, в данном случае не консолидированная демократия. То есть демократия есть, но институты еще не консолидировались и не стали крепкими. Ну, в Азербайджане это нормально, такой себе авторитаризм. Да? Жесткая достаточно автократия. И там, в условиях данного режима, люди, которые имеют альтернативную точку зрения, они находятся в двух местах. Либо в тюрьме, либо за рубежом. Да, и в данном случае часто бывает так, что, оказавшись за рубежом и делая те же самые заявления, они от этого не застрахованы. То есть от того, чтобы попасть в азербайджанскую тюрьму или же от преследования этого в данном случае тоже не застрахованы.
Правильно ли я понимаю, что, в принципе, все эти комментарии и все эти мнения – это… всего лишь вынужденное такое действие.
Нужно понять, откуда все эти люди пишут. Если они пишут за пределами своей страны, можно считать, что это их мнение в данном случае. Если они пишут из Азербайджана самого, и здесь тоже разное. То есть часть людей, конечно, находится... Часть людей истинно поддерживает точку зрения государства и власти. Часть людей, если даже не поддерживает точку зрения власти, но в целом по армянской тематике, она солидарна с властью. Часть людей действительно находится под пропагандой. Другие просто, если даже что-то говорят, то это должно соответствовать точке зрения власти в вот таких жизненно важных вопросах. Да? Мы имеем ситуацию, к сожалению, что куда бы ни звони сейчас в Азербайджан, в данном случае по карабахской тематике, там везде берет трубку один человек, это Ильхам Алиев. То есть я имею в виду, везде до нас будут оттуда доноситься голоса или точку зрения официальной власти.
Пропаганды.
Пропаганды, да. Ну, нельзя сказать, что в Армении нет пропаганды. Есть пропаганда в Армении. Мы помним, какая пропаганда у нас была во время 44-дневной войны. Но все-таки у нас здесь это все разрушилось после войны, можно сказать. И люди начали более...
Есть хотя бы попытки...
Трезво или со скепсисом относиться к государственной информации. Там все это закручивается сейчас после победы. И мы видим вот такую тенденцию, поэтому это совершенно разные режимы.
Спасибо, Аршалуйс. Будем следить за развитием событий.
Спасибо, Стелла.
Напомню, это были итоги недели на канале CivilNet.